Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня своим особым мнением у нас в гостях Михаил Фишман. Михаил, я приветствую вас.
Добрый вечер. Я не знаю, очень рад видеть. Мы с Василием знакомы так давно.
Вместе. Что, я думаю, можем на «ты». Можем на
«ты». Я вот не знаю, мне кажется, я как-то не смогу себя заставить говорить вы.
100%. Мы с Михаилом работали много лет на одном телеканале «Дождь». И сегодня Михаил не просто так у нас в особом мнении. Михаил, с моей точки зрения, человек, который смотрел в прямом эфире телеканал «Дождь», мне кажется, больше всех все эти прямые обращения Владимира Путина, пресс-конференции, и так далее. И поэтому первый мой вопрос, общий вопрос. Какое впечатление от обращения Владимира Путина к Федеральному собранию?
Впечатление очень тяжелое. Впечатление очень-очень тяжелое. И мысль главная понятна, если это выжать как мокрую тряпку в ведро и посмотреть, что там окажется, то мы увидим, что речь идет о том, что война это надолго, Путин готов к этому, и это новая жизнь, в которую он втащил страну, и это его устраивает. Люди будут гибнуть, у него с этим проблем нет, и Россия превратилась за этот год, эта война не только против Украины, но и против России. Это не он говорит, это я интерпретирую. И за этот год он превратил Россию в другое государство, милитаристское, подчиненное войне. Война – это жизнь теперь, война – это мир, новый мир. И, собственно, это и есть главное содержание его послания. Так будет всегда, это жизнь навсегда, пока не кончится. Ну, если пользоваться известным названием одной известной книги. Пока это будет навсегда, пока не кончится, и это новая жизнь, в которой... Это не новость, потому что мы знали, понимали, я про это говорил не раз, ну и, собственно, это очевидная довольно вещь, что Путин теперь будет воевать всегда, у него нет другой повестки, кроме войны, и в этом будет заключаться его политическое выживание. Ну вот он это, собственно, этот тезис подтвердил сегодняшним посланием. Пока он жив, пока он у власти, война будет идти, так или иначе, а вся остальная жизнь, социальная, общественная, экономическая, все существование России будет подчинено именно этому.
Если брать всю речь Владимира Путина, есть такое ощущение, и я как бы готов спорить с людьми, которые будут со мной не согласны, что вот эти все выступления Владимира Путина, они очень похожи друг на друга, и по риторике, может быть, риторика становится чуть жестче с каждым его выступлением, но, в общем, она всегда, мне кажется, с той самой Мюнхенской конференции, она всегда приблизительно, ну, похожа. После 2014 года она стала вообще направленной на Запад, на НАТО и на Америку. Но, в любом случае, я хотел тебя спросить, с твоей точки зрения, что это? Это та риторика, на которую согласна та группа поддержки, которая собралась вокруг Владимира Путина, те люди, которые к нему приближенные, и те люди, которые голосуют за него на всех выборах, кстати, сегодня он подтвердил, что будут те самые выборы, мы чуть к этому вернемся, или ему просто нечего больше сказать людям, у него нету никакой другой риторики, у него нету никаких других аргументов, кроме тех, или у тебя есть какой-то третий вариант?
Это второй вариант, ему больше... нечего сказать, ему надо было бы объяснить, наверное, вообще, что происходит, почему эта война продолжается до сих пор, в чем ее цели заключаются, как можно объяснить те чудовищные потери, которые его армия несет в этой войне и так далее. Но он, конечно, не хочет давать ответы на эти вопросы, наоборот, это все забалтывается, собственно, антизападной риторикой. И вот это особенно умиляют это бесконечное цепляние к каким-то визуальным образом. Он там снова вспомнил про эти кресты на немецких танках, что-то там про Эдельвейс, какую-то бессмысленную ерунду, какие-то символы и знаки, которые должны подменить собой тот факт, что это российские войска находятся на территории территории другого государства, а не наоборот. Все достаточно, все настолько просто. Вот. Но поскольку объяснить это нельзя, объяснить, что почему, где победа, в чем она заключается, что это вообще, что происходит с Россией, почему она, чем она занимается, чем занимается российская армия, что это все такое. На этот вопрос ответа нет, вместо этого есть набор бесконечных обид и фрустраций, которые становятся, ну, просто звучат жестче, стилистически меняются со временем. Но, опять-таки, это все-таки первое послание, которое звучит во время войны. В этом смысле это все имеет особое значение, потому что это слова лидера уже другой страны и другого лидера.
А в связи с этим у меня, кстати, к себе вопрос есть вот из твоего ответа. Если бы тебе завтра сказали, вот, Михаил, у вас есть возможность взять интервью у Владимира Путина. Для тебя полная безопасность, ты приезжаешь, записываешь интервью или на какой-то нейтральной территории и так далее, но неважно, не имеет значения. Во-первых, скорее всего, ты бы согласился, это интересно, но в реальности у тебя есть вопросы, вот какие у тебя есть к нему вопросы, на которые, ну, как бы ты не знаешь ответы?
Нет, я могу заранее за Путина отвечать более-менее уже хорошо выученно, и могу за него давать ответы на его вопросы, которые ему можно было бы задать. Это довольно... Вообще, собственно, если говорить про сам жанр выступлений Путина, то в нем его главная особенность этого жанра, что за все эти 20 с лишним лет, что Путин выступает, будь это послание, будь это там пресс-конференция, будь это прямая линия, будь это интервью, что угодно. Главная особенность, главное, собственно, свойство, характерная черта этого жанра заключается в том, что Путину не только нельзя возразить, когда он, например, врет, но нельзя даже уточнить у него, что он имеет в виду. В течение 20 лет все его слова, бесконечные эти тома, которые он наговорил за это время, должны звучать как истина в последней инстанции, при том, что они являются 97% этого текста – это манипуляции, подтасовки и прямая неправда в той или иной степени того или иного масштаба. Сегодня он начал опять с угроз, переворота и так далее. Мы прекрасно знаем про переворот 2014 года на Майдан, он имеет в виду, и это его обоснование под этой войной, с которым он выступает уже, собственно, ну, практически с тех пор, как он начал, как он напал на Донбасс в первый раз, по сути дела, в 2014 году, да, весной. Сначала Крым, потом Донбасс. Это ответ на переворот. Тогда прозвучало это слово «переворот». Но нет, это был не переворот. Мы прекрасно это знаем. Он не был инспирирован Западом. Наоборот, лидеры Запада пытались остановить лидеров Майдана, чтобы они подписали то самое соглашение, на которое, кстати, не пришел представитель Путина Лукин. Почему он не пришел тогда его подписывать, если он так за него боролся? Ну и так далее. Это можно разбирать часами. И каждый раз тыкать Кремль лицом Путина, лицом в ту неправду, которую он говорит. Только какой в этом смысл? Мы уже все знаем, что он скажет, и что это на самом деле означает, то, что он говорит.
Да, небольшая пауза. Нас смотрит больше 5000 человек, 765 лайков. Друзья мои, пожалуйста, поставьте большие пальцы вверх. Это поможет нашей трансляции, чтобы я увидел больше людей. И пишите обязательно ваши комментарии. Я слежу и буду стараться переадресовывать Михаилу, если будут какие-то, правда, по-настоящему интересные вопросы. Миш, смотри, кстати, по поводу жанра интервью. Я вспоминаю, сейчас, может быть, зрители меня высмеют. Помнишь, был, мне кажется, за год или за полтора года до войны, был ТАСС сделал такое интервью, Войтенко, по-моему, журналиста зовут. Да. Это вот была попытка разговорить Путина и задавать ему уточняющие вопросы. Кстати, мне
это... Которая вывела его из себя, между прочим, в ходе этого интервью, довольно заметно, при том, что эти уточнения звучали очень мягко.
Абсолютно, да, они мягко звучали, но впервые, мне кажется, за там, 23 года правления человеку позволили задавать уточняющие вопросы, потому что всегда это заканчивалось обычно тем, что или это корреспондент от «Россия-1», Москва-Кремль, Путин, просто как бы восхищается Владимиром Владимировичем, или это пресс-конференция, где у человека нету просто возможности уточнить. Хочется еще узнать у тебя, для наших зрителей, тебя как эксперта, нужно ли смотреть об обычному человеку вот эти все обращения. Объясню почему. Что сегодня узнал обычный человек? Он узнал, что 1300 школ будет построено. Я посчитал, это 15 школ на один субъект. Меня это очень сильно рассмешило. Ну вот. В том числе узнали о том, что будет какой-то, что нужно не на математику, физику и химию делать упор, а на историю, литературу и географию упор в школах делать и в институтах. В том числе нужно поддерживать ПТУ. Ну и как бы деньги для тех, кто связан с армией, войной и вообще всем подобным. С твоей точки зрения, обычному, ну вот, человеку, мне кажется, что вот уже после этой речи, ну уже вот эта формировка «волки-волки», все же ждали как бы чего-то глобального, а опять этого глобального не было, и были какие-то такие проходные новости о том, что мы еще вот как бы сейчас покажем и поднимемся.
Ну, обычный человек, я думаю, средний зритель перестал смотреть Путина уже довольно давно. Еще до войны. Может быть, теперь он, наоборот, начал, чтобы хотя бы попытаться понять, что происходит, но уверен, что это не те ответы, которые ждут люди. Люди, конечно, растеряны, они, конечно, не понимают, что происходит, они, конечно, понимают, что все идет не так, даже если они окружены пропагандой 24 часа в сутки и смотрят только телевидение, они, конечно, все равно понимают, что все идет не так, как оно задумывалось. И, конечно, понимают, что какие-то очевидные проблемы есть даже с той программой, которую Путин провозгласил в конце февраля прошлого года, когда он, собственно, начал эту войну. Ясно, что все идет не по плану. Тогда в чем этот план? Как из этого выбираться? Что дальше? На эти вопросы ответов на самом деле нет. Ну, кроме вот тех социальных ну, каких-то подарков, которые, собственно, всегда звучат в таких выступлениях, тем более в предвыборный год. Да, произведет это впечатление, не произведет, ну, какой-то, наверное, все всегда рады, когда дают деньги. Это уже привыкли от Путина ждать и привыкли, что он их дает, и это, конечно, воспринимается, ну, судя по соцопросам, обычно позитивно. Таким образом, уже много лет, еще до войны, Путин подменяет развитие подачками. И это, собственно, та тактика, которую он выучил, приносит ему относительный успех. Мы еще увидим эти подарки ближе к выборам, конечно, в большом количестве. Ну и кроме того, было сказано еще раз то самое послание, что теперь вся жизнь подчинена войне, и война является центром жизни. Те, кто прошел через войну, им открыты социальные двери, у них будет теперь социальный лифт, они должны быстрее продвигаться вперед на руководящей позиции, как-то так он выразился, значит, ну и так далее. То есть теперь раньше социальным лифтом считалось, не знаю, можно было считать образование или что-то, какую-то успешную предпринимательскую деятельность, еще что-то. Теперь социальный лифт – это война.
Да, это правда, и это, конечно же, абсолютно пугает. Я уже не первый месяц об этом говорил. Видел такую картину на Курском вокзале в Атриуме, как эти военные, которые, видимо, только-только приехали на Курский вокзал, потому что они такие, как бы, не очень опрятные, бегают с сумками, их жены скупают все, что осталось из магазинов, иностранных магазинов в Атриуме в центре Москвы. Хотел начать, конечно же, с другой темы, но не могу. Стратегическое наступательное вооружение, вот этот договор СНВ-3, который Путин сегодня приостановил. Во-первых, конечно же, забавный факт, что Путин, по сути, его перепридумал, его предложил там, в середине нулевых, потому что была из-за Бориса Николаевича Ельцина, особо не договорился о продлении его. И уже Медведев его подписывал, но это, мне кажется, особой роли не имеет, а теперь он его, по сути, расторгает. Что это означает? Что означает, вот, когда такие договоры между двумя самыми главными ядерными державами приостанавливаются? Именно политически, интересно твое мнение.
Мне кажется, что политически, да, я не знаю, что на практике, наверное, надо спрашивать у специалистов, что это значит. Не уверен, что много. Означает ли это, что Россия начинает новую гонку вооружений? Да не факт. Что дальше практически из этого следует? Скорее всего, просто ничего. На самом деле нету никакого изменения реального не произойдет, тем более, что инспекций этих не было уже довольно давно, как я понимаю. И, собственно, американцы на это жаловались. А политически это означает, что Путин загоняет себя в угол дальше, что вместо того, чтобы использовать те площадки, на которых есть какая-то возможность для каких-то переговоров, в данном случае с Соединенными Штатами по поводу ядерных программ и ядерных вооружений, они разрушаются. То есть те мосты, которые, те активы дипломатические, которые есть на данный момент, и которые можно как-то использовать, как-то вокруг них строить какой-то переговорный процесс, то ли вкупе с Украиной, то ли не вкупе с Украиной, но так или иначе использовать их себе во благо, я имею в виду Путин, вместо этого он их сжигает и выбрасывает в мусорное ведро, не оставляя себе никакого, соответственно, пути назад. Это все та же политика сжигания мостов, и в этом смысле тоже ничего нового, но она продолжается и усугубляется. Чем дальше, тем меньше у Путина вариантов, кроме как воевать.
А вот в связи с этим у меня к тебе вопрос. Сейчас вот через минут 10 должен начать выступать президент Соединенных Штатов Америки Байден. Мы сегодня уже услышали мнение разных американских политиков, которые высказывались по поводу этого, и они как бы довольно так дипломатично говорили о том, что мы готовы идти дальше на контакт и так далее. Как думаешь, президент Соединенных Штатов Америки продолжит такую же риторику или, находясь в Польше, только что побывав в Киеве, как бы... Для президента Соединенных Штатов Америки он побывал, по сути, на линии фронта. Он будет использовать чуть другую риторику.
Мне кажется, вообще надо смотреть на это в целом. И сначала на Мюнхенскую конференцию, на поездку Байдена в Киев, безусловно, на его выступление сегодня. Это все в целом часть одного процесса. И символически это имеет огромное значение в таком дипломатическом, риторическом смысле. Я бы сравнил это, я не знаю, с открытием Второго фронта во время Второй мировой войны. Примерно так это выглядит на сегодняшний день. Мы не знаем еще, что скажет Байден сейчас, но я уверен, что это будет продолжение той же самой линии, именно полная консолидация, полное отторжение переговоров с Путиным на его условиях, полная поддержка Украины, полное расписывание под целями войны, как минимум выдавливанию российской армии обратно на 24 февраля прошлого года границы. И это все абсолютно ясно, соответственно, И это то полное признание и понимание ответственности Путина и Кремля, на что он, кстати, отреагировал в послании, за те преступления, которые совершаются в ходе этой войны. И соответственно, поддержка Украины техникой и военной техникой и подготовкой украинских солдат. И это сейчас самое главное. Мы знаем, что происходит на фронте, мы знаем, каково расположение сил на фронте, и что сейчас война вступает в свою решающую в этом смысле фазу. И, соответственно, речь Байдена, очевидно, будет посвящена этому. Он встречается и с лидерами восточноевропейских стран НАТО. И я не знаю, в какой последовательности, но одновременно, соответственно, я так понимаю, что многие ждут, а может быть, новых новостей от него по поставкам вооружений, которые сейчас Украине нужны на фронте. Уверен, что что-то такое прозвучит. Будет ясно, что по крайней мере, воля США и Вашингтона, и Байдена лично, его личная роль в этом, я думаю, очень велика. Это вообще его приезд в Киев, это одновременно, как и открытие нового фронта, с другой стороны, это как будто отражение в зеркале визита Кеннеди в Берлин, ну, в других обстоятельствах, но тем не менее, именно противостояние Кеннеди и Хрущева, теперь Байдена и Путина, и это все... в символическом пространстве имеет огромное значение. И очевидно, что, конечно, сейчас Байден, если сравнить просто его визит в Киев, мы еще не знаем, что он скажет, и выступление Путина, ясно, кто здесь нападает, а кто защищается, но в таком вот именно риторическом, политическом пространстве, если угодно. Так что от Байдена ждем подтверждения тех обязательств, которые на себя берет сегодня Америка, НАТО и Запад в целом, и, возможно, новых новостей о поставке новых вооружений, новых, может быть, типов вооружений.
Миш, тут в чате, несмотря на то, что все очень активно комментируют твой ответ, еще просят тебя поправить воротник, потому что он задевает микрофон. И он у всех щелкает, и я думаю, что тебе легче его вовнутрь поправить, просто чтобы он не мешал. Друзья мои, я не ручкой щелкаю, никогда этого не делал в эфире. Все, мы решили эту проблему. Я хотел вот полчаса обсудить Путина, мы уже довольно активно обсудили, очень как бы хотел с тобой поспорить, твой пост в Фейсбуке. Одна из важных прозвучавших в послании вещей – обвинение в адрес США, что в развязанных их в этом веке война погубила почти, ну, развязанные американцами, почти 900 тысяч человек, 38 миллионов стали беженцами. Это симметричный ответ на обвинение в преступлениях против человечности и предвосхищение неизбежного трибунала. Это ты пишешь. Путин понимает, что для него пути назад нет. В связи с этим у меня довольно важный к тебе вопрос. Но ты же понимаешь, чтобы Путин попал в какой-либо трибунал, должно сложиться очень много обстоятельств. Потому что трибунал не будет заведен, пока Россия находится в Совете Безопасности ООН. И это еще должен появиться другой президент, который скажет «да» свое согласие на то, что бывшего президента судил трибунал.
Я могу поправить сразу, да, потому что немножко уже разобрался в этой, в этой проблематике. Речь не идет о том, что Путин будет сидеть буквально на статье подсудимых. Трибунал начнется не в этот момент. Обвинения в адрес Милошевича были выдвинуты, когда он был президентом Югославии. И уже работал трибунал, который выдвинул ему обвинение. Здесь будет несколько по-другому все, потому что действительно Россия член Совета Безопасности ООН, это многое меняет, это многое осложняет, но тем не менее идет сейчас поиск вариантов, которые... То есть есть Международный уголовный суд, который будет рассматривать именно военные преступления, совершенные в ходе этой войны. Именно военные преступления, то есть то, что квалифицируется юридически как военное преступление. И есть отдельно обвинение в развязывании агрессивной войны, в военной агрессии, так называемая, которая не может быть выдвинута Международным уголовным судом, потому что Россия не является членом Международного уголовного суда, не ратифицировала. Собственно, как и Америка, как и Украина, не ратифицировала эту статут соответствующий и не может в этом участвовать. И поэтому будет предпринята другая попытка, будет создан механизм на основе Организации Объединенных Наций, минуя Совет Безопасности ООН постановлениями, собственно, самой ассамблеи, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, пока такой вариант на основе украинского уголовного права, но через процедуру, включающую в себя ООН, как таковую, и голосование общее в ООН. Пока план примерно такой, там есть тоже подводные камни, которые надо будет преодолевать, безусловно, и много чего еще будет важно, и позиция там разных стран, в том числе Китая, Африки, не знаю, их много разных, но маршрут на сегодняшний день сформулирован, это, собственно, стало понятно в январе, после того, как выступили немцы по этому поводу, англичане согласились с этой идеей, Лондон, Париж и Берлин подтвердили свою приверженность этому курсу на создание международного трибунала, который именно будет судить саму военную агрессию, факт агрессии, и, соответственно, именно здесь, в этом качестве будут привлечены к суду российские лидеры. Это означает, что будут выдвинуты обвинения, что не будет мешать этим лидерам по-прежнему быть руководителями там, государства и так далее. Как этот процесс пойдет и куда он зайдет, мы пока не знаем, но он начат, и это будет довольно быстро происходить. На самом деле, в течение этого года мы узнаем много новостей по этому поводу и внимательно будем, конечно, за этим следить. Но сам факт того, что Россия является членом Совета Безопасности, осложняет всю эту процедуру, безусловно, но не уничтожает ее. Сейчас вот именно есть придуман уже путь в обход.
Развернутый ответ, значит,
да, чат... есть много прецедентов, на которые будут опираться, на самом деле, авторы этого маршрута, там военные преступления и в Камбодже, в Руанде.
В Руанде,
много,
да,
есть разных прецедентов, в которых ООН так или иначе участвовал в создании международных трибуналов, именно как ООН, а не как Совет Безопасности ООН. Поэтому там есть прецеденты, на которые можно будет юридически опираться.
Тут, конечно, взорвался немножко чат, все стали сразу писать, почему Буша не судили, но мне кажется, это отдельная программа должна быть, которая должна так
это, и называться. Это, кстати, хороший вопрос, он, естественно, висит в воздухе, он, естественно, есть, и именно поэтому США сегодня не участвуют в этом процессе. Именно его драйверами, его лидерами этого процесса создания трибунала над Путиным являются европейские страны, а не Вашингтон. Вашингтон как раз держится в стороне, потому что понимает, что репутация Америки в этом смысле далека от идеальной. И от него такого рода инициативы будут выглядеть странно.
Тем еще... не менее... Я просто, извини, что перебиваю, еще хотел добавить, прости, пожалуйста, что американцы не признают международное право, у них есть свое право, своя правовая система. Они, в общем, особо с международным правом не дружат, и это не раз они заявляли.
Речь идет о Международном уголовном суде, что я уже сказал. Да. И Америка, как и Россия, не являются его членами, не считаются их граждан под властными Международному уголовному суду. Это не значит, что Международный уголовный суд не может судить американцев или российских граждан, и это будет происходить. Этот суд тоже будет, но в той части, в какой он возможен юридически. В главной своей части суд над теми, кто развязал эту войну и сделал все эти военные преступления возможными, на это полномочий у Международного уголовного суда нет, действительно, ровно по этой причине, потому что не ратифицировано соответствующее соглашение России, как и Америкой. Поэтому и будет создан другой механизм этого трибунала.
Очень интересный ответ. Попрошу даже коллег вырезать его, чтобы мы отдельно его поставили. Сейчас небольшая пауза. Миша, отдохни немножко. У нас небольшая реклама. Мы сегодня рекламируем книгу «Бетховен и русские меценаты». Вот я вам ее покажу. А вы можете ее купить на shopdiletant.media. Вот такая она толстая, большая. Очень интересная книга. Это о том, как Бетховена в России воспринимали не только, кстати, меценаты, но и деятели культуры разные. О том, как они, в общем, фанатели от великого композитора. Интересная книга. Обязательно на shopdiletant.media покупайте ее. Можете получить внутри книги автограф любого автора «Живого гвоздя». И обязательно заходите на наш магазин и покупайте другие книги. Часто очень рекламируем тут в эфире. За счет него «Живой гвоздь» существует в России и продолжает тут работать. А мы продолжаем. И все, уже хватит обсуждать Владимира Владимировича. Мне кажется, что полчаса это было уже очень много. Если вы хотите, вы можете перейти, кстати, на сайт, на YouTube-канал «Телеканал Дождь» и увидеть прямую линию с Михаилом Фишманом и Анной Мангайт, которые после этой прямой линии еще много чего обсуждали и с Аббасом Галямовым, бывшим копирайтером, по сути, Владимира Владимировича, в том числе разговаривали.
Хочется... Я бы только обратил внимание, просто мы говорили про преступления, военные преступления и трибуналы, что это действительно Путин реагировал, когда говорил про эти преступления, совершенные американцами, он реагировал, он буквально сказал, что вот там в Мюнхене они там говорят, черт знает что, и так далее. А в Мюнхене действительно прозвучало, впервые прозвучало, это тоже не звучало. Америка в этом смысле тоже подтягивается, да, к Европе. А именно речь Камала Харрис сказала, что мы квалифицируем то, что произошло в Украине, как crime against humanity, преступление против человечности, и те, кто отдавал приказы и их начальство будут отвечать. Это там прозвучало, и это, конечно, услышали в Кремле, и на это он реагирует. Но то, что я написал тогда в Фейсбуке по горячим следам, смысл этого заключается в том, что Путин и его окружение понимают, что они очень далеко зашли, и понимают, что выхода мирного для них нет в случае поражения. Они понимают, что они исходят из того сегодня, что их поражение в этой войне равно их гибели. И из этого они могут внутри себя в голове это думать, что они что угодно, это кто угодно совершал военные преступления, Буча это не мы, Буча это они, это все что угодно они могут думать. Но одну вещь они понимают хорошо, что выхода у них нет.
Но на это я могу тебе сказать, что если вспомнить 96-й год, когда считается, так журналисты это назвали, и сами чеченцы так считали, что когда Россия проиграла Первую Чеченскую войну, то тогда же это ничем не закончилось. Хотя все было очень похоже. Понятное дело, что не было никаких телефонов, смартфонов, камер и так далее. Но тогда что же тогда писали в Европе, что писали по всему миру? Но тогда Россия проиграла, но все равно для нее это не закончилось никакими последствиями.
Нет, ну это все-таки разные вещи. Все-таки, мне кажется, ты имеешь в виду Хасавюрт.
Конечно.
Да? Но это все-таки разные вещи. Ельцин договорился с Яндарбиевым, да, и с Масхадовым, и был заключен Хасавюртский.
Это просто, называю вариант, как может закончиться эта война. Это сейчас все такие принципиальные и говорят о том, что они ничего подписывать не будут. А может быть, через полгода принципы сойдут на нет, и все сядут, например, не в Хасавюрте, как в 96-м, а сядут, например, в каком-нибудь том же Мариуполе, уничтоженном абсолютно полностью, и еще подпишут какой мирный договор. Не думаешь ты об этом?
На мой взгляд, это просто принципиально разные вещи. И мы уже понимаем, что, несмотря на все те ужасы, которые испытала и Чечня, и Россия в ходе первой войны в Чечне, их сравнивать сложно, потому что это мы все-таки впервые имеем дело с военным столкновением двух крупных стран, впервые после Второй мировой войны, и которая отягощается еще и страшными совершенно преступлениями на оккупированных территориях. И, соответственно, идет аудит этих преступлений сегодня. И полной немотивированности и этой войны. И война в Чечне не изменила мировой порядок, а война с Украиной меняет его на наших глазах. Это происходит... Речь идет либо произошла легализация, по сути, вооруженной агрессии любого рода, где угодно, либо нет. Это вопрос абсолютно глобального характера, который поднят в ходе этой войны. И, конечно, жертвы этой войны вопиют о справедливости, о наказании. И, разумеется, это будет... В конце концов, Чечня была частью России. Это не был международный конфликт. Это все-таки тоже важнейший момент. Да, мы признаем и понимаем, что очень многие военные преступники в Чечне не понесли наказания. Вообще никто практически, по-моему, нету у нас прецедентов наказания за военные преступления в Чечне, в том числе установленные и членами ОБСЕ, может быть, и, по крайней мере, международных комиссий, как минимум Human Rights Watch и другими правозащитными организациями. Ну, это так. Но вопрос о развязывании агрессивной войны, вопрос уровня Нюрнберга, уровня Югославии 90-х, уровня Руанды, если угодно, 94-го, этот вопрос не стоял по итогам Первой войны в Чечне, если я правильно понимаю.
Не, Буданова судили, это единственный такой громкий пример был. Миш, пожалуйста, еще раз поправь кофту свою.
Опять
съехали. Опять тут люди продолжают меня обвинять, потому что я щелкаю ручкой, а я не хочу участвовать в этом.
Может быть, все-таки это ты щелкаешь ручкой?
Нет, Миш. Смотри, долгий разговор. Я думаю, что я даже готов как-нибудь придумать какой-то формат и с тобой поспорить на эту тему. Не хочу сейчас. Хочется Мюнхенскую конференцию обсудить. Очень важная история. Я тебе прочитаю цитату Михаила Ходорковского, который произнес ее после Мюнхенской конференции. Он сказал, что Запад так и не сформулировал, как эта война должна закончиться. Разрозненные мнения разных политиков мы слышим. Единой позиции нет. Ходорковский был там, он уж точно поговорил со всеми и понимает, что нет этой позиции. Как тебе кажется, потому что и у нас нету ответа до конца, как должна закончиться эта война, а почему у Запада нету ответа на этот вопрос?
Я не уверен, что у Запада нет ответа на этот вопрос, по крайней мере, на сегодня. Мне кажется, что есть консолидированная позиция, как минимум, которая заключается в том, что Путин ничего не должен приобрести в ходе этой войны. У России, у Москвы не должно быть никаких приобретений. Это означает выход за границы 24 февраля. Другое дело, что это видение завершения войны не совпадает с видением в Киеве. И это, ну, объективная реальность. Киев настроен, ставит вопрос в повестку дня об освобождении Крыма и частей Донбасса, которые были заняты в 2014-2015 годах. И здесь, очевидно, происходит некий, ну вот точка расхождения, она наверняка присутствует. Но я уверен в том, что и на сегодняшний день правительство, лидеры политики, элиты, парламенты ведущих западных держав, которые поддерживают Украину в войне, едины в том, что не должно быть по итогам этой военной кампании, этой войны, не должно быть у Путина военных приобретений, не должно быть новых оккупированных территорий. Российская армия должна быть выдавлена. Другое дело, что это может оказаться сложно и недостижимо. И такие тоже, об этом говорят военачальники американские вслух. Они говорят, что выдавить обратно американской армии в этом году российскую армию будет крайне сложно, если вообще возможно. Может быть, возможно теоретически, но на практике будет очень трудно. И это все понимают. Дальше реальность будет диктовать свои какие-то условия. И все будет зависеть от того, как развиваться будет ситуация на поле боя. Понятно, что все признают, что так или иначе война закончится за переговорным столом. Но когда и как? И какие, и что смогут стороны предъявить, это пока никто не знает. Но цель, она на данный момент у Запада, мне кажется, очевидна, и это консолидированная позиция.
Еще про Мюнхенскую конференцию. Ты вот сказал по поводу заявления американской стороны, что это очень важная такая история. Как тебе кажется, Путина вообще задевает присутствие вместо России, там Ходорковского и других либеральных представителей России, то, что вместо него на том месте, где он произнес ту самую речь, которую, как он считает, изменила мир и изменила статус России в этом мире, вместо него приезжает беглый олигарх?
Ну, он готов с этим, я думаю, уже мириться, потому что он понимает, что ставки подняты так высоко, что его, естественно, никто на эту конференцию не позовет, не только его, но и вообще представителей России. Это входит, наверное, в правила игры. Ну вот они своих марионеток там выводят, да, в его сознании это так, наверное, выглядит. Он, конечно, за этим следит, он вообще у него, очевидно, за последние годы стало, что у него... Он внимательно следит за конкретными своими политическими противниками. Их судьба его беспокоит. Он следит за тем, что происходит с Навальным. Он следит, наверняка следил за тем, что происходило с Ходорковским, когда тот сидел в тюрьме. Думаю, что и сейчас у него есть какая-то что-то вроде сводки по основным российским диссидентам и оппозиционерам. И ему важно в этом смысле держать руку на пульсе, и он сам, конечно, отдает конкретные приказы и указания.
Сейчас я смотрю, пока ты мне отвечал, как Джо Байден в Польше, в Варшаве выходит к зрителям, и это довольно забавно, потому что он выходит так, как будто это его предвыборная гонка. Машут какими-то флажками, только польскими, его все рады видеть.
Это во многом же так и есть. Это действительно, очевидно, его предвыборная гонка, и я уже вижу комментарии, как, собственно, вот это, наверное, означает, что Байден идет все-таки на второй срок, и, соответственно, победа в Украине – это часть его предвыборного багажа.
Как ты считаешь, насколько, ну вот много очень больших политиков приезжало в Киев за последний год? Все, по-моему, не все, нет, не все премьеры Великобритании, потому что я всем забываю, как девушку, женщину зовут, которая была 2 недели, а она вот, по-моему, не приезжала. Но, в общем, все, почти все премьеры Великобритании встречались с Зеленским так, или в Лондоне, или в Киеве. Все большие политики приезжали в Киев, все это было, и вот приехал как бы человек номер один, государство номер один в мире. Это в реальности... Много ли значит вообще для Украины? Меняет ли она в реальности свой политический статус после того, как к ней, к Зеленскому президенту, приехал президент первого государства в мире?
Я думаю, что это воодушевляет просто Украину и украинцев, и Зеленского, и весь украинский народ. Все-таки не будем забывать, что это народ, который ведет войну, отечественную войну для себя. И, конечно, поддержка, особенно такая, на таком уровне, когда приезжает Байден, не боясь, в Киев, конечно, значит очень много. И именно психологически, в первую очередь, для украинцев, просто, ну, как для украинского общества. Они понимают, что они в этой войне со страшным и сильным, безжалостным противником, они не одни.
Это интересно, что вот прям как по нашему разговору идет президент Соединенных Штатов Америки, первая цитата. «Год назад все говорили, что Киев падет. Я только что приехал из Киева и могу заверить, что Киев стоит, Киев сильный». И так далее. Ну, в общем, это такое воодушевляющее. Мне кажется, как будто Байден приехал реально воодушевить всех, всю Восточную Европу.
Ну, это все ожидаемые слова тоже. Не будем делать вид, что мы сильно удивились тому, что он говорит, потому что, конечно, мы слышали его речь в Киеве, и ясно, что его речь в Варшаве будет продолжением его речи, его киевского выступления. Вообще важно все-таки отметить, что кроме Запада, который сейчас представлен Байденом, Путина и Киева, есть и четвертый очень важный игрок, который сейчас активен в этой войне, это Китай. И это важно и в свете Мюнхенской конференции, которая прошла, и в свете того мирного плана, который как будто, как мы ждем, китайское руководство Си Цзиньпин должен представить как раз в годовщину 24 февраля. Это может быть важнее, чем, собственно, и послание Путина, и сегодняшняя речь Байдена. То, что скажет Си Цзиньпин, и вообще, что сегодня говорит и делает Китай.
А тебе кажется, что Китай может стать как бы участником этого конфликта, потому что есть ощущение, что Китай очень осторожно действует. Единственное, вот мне кажется, сегодня или вчера это было, очень классно, с моей точки зрения, дипломатически, китайский МИД поправил американцев, который сказал, не вам нам указывать, кому и куда поставлять оружие или каски или бронежилеты. А тебе кажется, что вот этими высказываниями Китай показывает о том, что он входит постепенно на стороне России в этот конфликт?
На самом деле, самая важная новость Мюнхенской конференции, как мне кажется, это вот именно обвинение в подготовке к передаче России летального оружия, с которыми выступил Блинкен в Мюнхене в адрес Китая, когда он сказал, что мы видим, что такая подготовка идет. Мы не знаем, что конкретно за этим стоит, мы не знаем, какова готовность действительно Китая начать передачу вооружений и техники, например, России. Но если это произойдет, это решительным образом изменит весь характер нынешней войны. И эти слова Блинкена я бы не сбрасывал со счетов. Это на самом деле самое важное, что там прозвучало. Потому что если Китай входит в эту войну на правах, не просто обвинение в том, что китайские компании обходят санкции и передают в России технологии, они звучали и раньше, и их Пекин отвергал. Но если речь пойдет о действительно летальных вооружениях, то это, если это правда, если действительно Китай на это готов будет пойти, мы не знаем еще раз, что за этим стоит, но это серьезнейший риск, который переведет этот конфликт, вообще весь всю эту войну в совершенно другую плоскость. Это будет прокси Третья мировая война уже всерьез.
Это, конечно, удивительно, да, что там 35-40 лет назад на месте Китая был абсолютно Советский Союз, а сейчас как бы Китай, возможно, станет конкурентом на линии фронта, от которой мы очень далеко. А вот еще одна цитата Джо Байдена. «Мы не устанем от Украины, мы будем всегда поддерживать Украину». Вот, кстати, в связи с этим, как тебе кажется, это, понятное дело, что это, вот как мы с тобой говорили, воодушевление всех и вся. А как тебе кажется, пока идет эта война, Америка и правда будет участвовать, потому что очень много как бы, и европейских политиков критиковало США за аморфность, за то, что они не дают сами тяжелую технику, а подбивают немцев дать леопарды, за то, что они не дают какое-то свое ПВО, а подбивают Европу дать свое вооружение, которое у них есть, даже американское. Как тебе кажется, нету ли в этом немножко... как вот такого вот вранья со стороны президента Соединенных Штатов Америки?
Ну, это не надо называть враньем, это политический лозунг, он не является враньем. Это то, что представляет собой Байден и с чем он должен ассоциироваться у своих избирателей. Мы всегда будем поддерживать Украину. Вопрос в том, как поскольку Америка демократическая страна, на что, собственно, с чем связаны главные надежды в Москве, и Байден может проиграть выборы и выиграет их. Ну, теоретически еще можно себе представить по-прежнему, что их выиграет снова Трамп, допустим. И тогда ситуация внутриполитическая в Америке изменится решительно. И в этом смысле всегда, когда говорит лидер демократической страны, он говорит «всегда», это всегда надо понимать условно, потому что он не может говорить «всегда», потому что у него нет полномочий навсегда. Он сам тут не навсегда, в отличие от диктаторов. В этом проблема. И с этим связан главный расчет в Москве. Мы вас пересидим. Запад говорит, нет, не пересидите. И судя по тому, как общественное мнение реагирует и в Европе, особенно с тем, что ничего не удалось на энергетическом фронте Путину добиться, это уже теперь понятно совершенно. Судя по всему, пока эта поддержка носит решительный характер, в том числе и в обществах западных, не только у лидеров, которые... Вот Шольц очень беспокоился по поводу леопардов, его рейтинг таки просел в результате того, что он их дал, но поддержка Украины не упала, насколько я понимаю, среди немцев. То есть его в этом смысле он пошел на жертву электоральную некоторую, однако выдержал это падение и это испытание. В этом смысле эту остановку немцы, например, проехали. Посмотрим дальше, что будет дальше. Ну и, соответственно, у Байдена, опять-таки, я не настолько хорошо разбираюсь во внутриполитической ситуации в Штатах на данный момент, но, конечно, там есть группы в Конгрессе, среди республиканцев точно такие есть, наверное, среди демократов тоже, которые говорят, что ну, надо вообще проверить, как и что мы тратим на Украину, и надо ли столько денег и так далее. И сами американские чиновники дают понять, что вот большие пакеты помощи, они не безусловны, они ограничены во времени, у них есть какой-то лимит возможностей у администрации. Посмотрим, что будет дальше.
Продолжает выступать Джо Байден, и тут интересная довольно цитата, я сейчас тебе их зачитаю, просто Джо Байден стал просто разговаривать со сцены, по сути, с Владимиром Владимировичем, он как бы обращается к нему. «Путин сомневался в нашей решимости поддерживать Украину, мы не устанем этого делать. Путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие, но нет, мы мобилизировались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов». Есть такое, ну вот тут интересно, просто пишут под этим комментарии, что есть такое ощущение, что Джо Байден выступает от всего мира, от европейского и от американского мира. Или мы неправильно считываем это высказывание президента?
Нет, правильно, но мы ничего нового не слышим. То, что ты цитируешь, это ожидаемые и понятные слова, которые уже звучали не один раз, в том числе и только что многожды звучали в Мюнхене. Например. Ну, конечно, главным образом, кого не удалось победить энергетически, это Европа, а не Америка. Конечно. Потому что Европа зависит от энергоресурсов. В этом смысле, да, конечно, Байден выступает от имени западного мира, свободного мира, либерального. В этом его сейчас его политическая позиция. Это противостояние глобального либерального порядка с глобальным авторитаризмом.
Как ты считаешь, вот эта вся ситуация, просто очень много мы говорили по поводу того, что война в Украине объединила Европу. Настолько ли были верны наши высказывания в первые там, полгода, 7 месяцев войны? Объединилась ли Европа настолько, как это было никогда?
По крайней мере, ну, судя по всему, это так. Я не, ну, давай, можно попробовать вспомнить, но
Просто объясню. Мы слышим итальянских политиков, которые очень критически высказываются по поводу всего происходящего. Понятное дело, что это не правящая партия и так далее, но все равно Берлускони, человек, который обладает невероятным авторитетом, высказал такое, чего даже у меня волосы дыбом встали. Мы видим немецких политиков. То есть, как бы, может быть, власти во всех государствах Европы, они едины, там, может быть, кроме Венгрии с Орбаном, но внутри, как бы, это же демократические государства, внутри них нету такого единства, и идут споры, и танки, и ПВО поставляется не так, как об этом говорят, не с той скоростью, как об этом говорят политики европейские.
Есть колебания среди европейских лидеров, есть опасения за свою политическую судьбу, есть оглядка на общественное мнение, безусловно. Есть ультраправые политики и партии. Если я правильно понимаю, в Италии ультраправая партия сейчас у власти и формирует да. правительство, но при этом она поддерживает, собственно, это наследники Берлускони, но они или ну неважно, важно, что они
это не Берлускони,
да, они не наследники Берлускони, но они наследники Муссолини, я оговорился, если туда восходить, идти наверх, назад, но они поддерживают Украину. Насколько я понимаю, хотя голос Италии, там, Рима не так силен сейчас, как голоса Лондона, Берлина и Парижа, и даже вот, например, Нидерландов, да, они достаточно активную позицию занимают. Вот Но тем не менее, так или иначе, сегодня, да, есть плохой ребенок Орбан, который ведет себя вот действительно иначе и по-другому, и не жмет, я не знаю, руку Зеленскому.
Тоже, кстати, и... правый политик, это очень важно.
Ну, разумеется, да. это понятно. Ну, так и в Польше правая власть. Только кто больше поддерживает Украину, чем Польша сегодня? Никто. Нет таких сегодня государств. В этом смысле эти колебания, на которые рассчитывали в Москве, они, очевидно, носят очень умеренный характер. Это все-таки есть полное понимание, на самом деле, широкое, среди общественного мнения, в газетах, на телевидении и так далее. Это один и тот же взгляд на то, что происходит. Наоборот, те антиэлитные, антизападные, антилиберальные голоса, которые звучали до войны, сейчас звучат гораздо тише, чем они звучали, потому что те претензии Путина на противодействие мировому вот этому либеральному порядку звучали гораздо более обоснованно до войны, чем они звучат сегодня. Сегодня поддерживать его совсем тяжело любому более-менее западному политику. И, собственно, мы даже от Трампа этого не слышим уже.
То самое обращение к русским, которое сегодня презентовали за несколько часов до выступления Байдена, я тебе его зачитаю. Я хочу обратиться к российскому народу. США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире, мы не ваши враги. Эта война не вызвана необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин, она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент. Ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Это, мне кажется, довольно важный фактор. Если украинцы перестанут защищаться, это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине и защищать себя. А вот это интересно.
Это кто заявляет?
Это Байден сказал сейчас.
Ну да, опять-таки тоже не первый раз, но подписаться можно под каждым...
Но подожди, тут есть формулировка. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Окей, Россия заканчивает сегодня свое вторжение. Останавливается там, где она остановилась.
Нет, этого недостаточно. Не это имеется в виду.
Угу. Вот,
если российская армия выходит с территории Украины, война заканчивается сразу. Потому что Россия – агрессор, Москва – агрессор, Путин – агрессор, а Украина защищается. Украина борется за свой суверенитет и за свою независимость, а а Путин ведет захватническую войну. Если он захочет ее прекратить. И совершенно прав, конечно, Байден, когда говорит, что НАТО не собирается нападать на Россию. НАТО не собирается нападать на Россию. Невозможно представить себе бомбардировки России, как это было с Югославией, после чего Милошевич оказался в Гааге и так далее. Это все представить себе невозможно, таких планов нет. И, естественно, Путин делает эту подмену понятий. Он говорит, он знает, что у него действительно будут огромные проблемы, если он проиграет. Но именно у него, не у России, а он вместо собой себя заменяет России. Он говорит, это не против меня сейчас воюют, это против нас всех. Нет, это не так. Это, конечно, не так. И чем быстрее российское общество это осознает, что оно не равно Путину, и что не с ним идет эта война, тем, конечно, быстрее можно будет из этой чудовищной катастрофы и пропасти выбраться.
Спасибо огромное. Это был Михаил Фишман, журналист телеканала «Дождь». Обязательно подписывайтесь в том числе на телеканал «Дождь» и на наш «Живой гвоздь». Нас в пике смотрел больше 11 тысяч, 3300 лайков. Уходя, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Спасибо, Миш, тебе за этот разговор.
Спасибо, Вась.
Был очень рад видеть, а мы с вами прощаемся. После нас не будет Money Talks, и в 21.00 будет программа «Статус», политолог Екатерина Шульман с Максимом Курниковым. Смотрите в том числе на «Живом гвозде». Всем до свидания и удачи!